Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Иван Магазинников. Колонизация. Глава первая. Навстречу приключениям. Уши привычно заложило, а полуторакратная сила тяжести слегка придавила меня к земле. Яркий свет ударил по глазам, белый кварцевый песок, покрывавший все вокруг, насколько можно было окинуть невооруженным взглядом, словно светился, отражая лучи беспощадного солнца. Точнее, зависшее в зените светило называлось Хромус Т4, но мне было привычнее думать о нем как о солнце. Интересно, а где моя родная звезда, в какой стороне, видна ли она отсюда?
Внимание! Планета условно пригодна для жизни. Повышенное содержание хлора и хлорсоединений в атмосфере. Агрессивность атмосферной среды 12%. Разрушение защитной оболочки произойдет через 28 минут. Аварийная эвакуация произойдет при степени повреждений свыше 50%.
Я жадно вчитывался в сообщения, выводимые бортовым искином на информационную панель. Сила тяжести, состав атмосферы, температура, скорость ветра и прочие параметры планеты, на которой я оказался. Судя по показаниям приборов, до нуль маяка, по сигналу которого я сюда переместился, всего 5 километров. 5000 метров по раскаленной пустыне под палящим солнцем, 70 градусов по Цельсию. Конечно, скафандр оснащен системой терморегуляции, но на такие температуры он не рассчитан. Капли пота уже катятся по лицу, попадая в глаза и вызывая неприятное жжение. Интересно, что случится быстрее, разрушится защитная оболочка скафандра или я сварюсь заживо? Никогда не любил бани. Последняя проверка систем перед стартом, и можно отправляться в путь. Энергия и кислород на максимуме, повреждений оболочки нет, все механизмы в норме. Бегом! Арш! Сервоприводы непривычно зажужжали, адаптируясь к новым условиям, и я отправился в путь. 5 километров бегом по раскаленной пустыне при полуторной силе тяжести? Да расплюнуть! Настоящие испытания начнутся там, возле обломков корабля, которым и вел меня сигнал маяка.
Скорость 24 километра в час. Контрольная точка будет достигнута через 11,2 минуты. Враждебных форм жизни не обнаружено.
Для разнообразия сообщил мне приятную новость Искин. Я бы порадовался, если бы наверняка не знал, что означает эта фраза. Не удалось отыскать форм жизни, которые в базе отмечены как враждебные. Еще бы. Я второй, кто оказался на этой треклятой планете, а значит, в базе о ее обитателях ничего и не может быть, потому что мой предшественник так ее и не покинул. Скорость хорошая, вот только 3-минутный запас времени на поиски меня не устраивал, поэтому я перенастроил аварийный телепортатор на срабатывание при 85% разрушения защитной оболочки скафандра. Все равно для исследования данной планеты он непригоден и придется покупать новый. И дернул меня черт связываться с этими подарками от администрации. По собственной воле превратился в того самого мышонка, что ищет бесплатный сыр в мышеловке, которая при этом стоит в работающей микроволновке под присмотром стаи голодных котов. За несколько часов до описываемых событий. Я неохотно покинул уютную и знакомую до мельчайших подробностей кабину пилота и спрыгнул на землю. Паладин гордо возвышался надо мной во весь свой 5-метровый рост, не стесняясь ни вмятин на броне, ни облезшей краски. Это все были боевые шрамы и воспоминания, которые красят не только мужчин, но и мехов.
«Все никак не налюбуешься!»
Мишка, как всегда, подошел абсолютно бесшумно. Ума не приложу, как ему это удается. С его талантами нужно гонять ушастым эльфом-ассасином по фэнтезийным вселенным, а не управлять боевым мехом в броке. «Так ведь сколько мы вместе с ним пережили, скольких врагов уложили!» — вздохнул я, хлопая ладонью по ноге робота. Тот отозвался гулким тоскливым звоном.
«В общем, наших ребят уже всех рассчитали, один ты остался».
«Надумали чего? Решили, где клан осядет?»
«Не, я думаю, разбегутся кто куда. Железный маршал так и вовсе решил от игр отойти».
Впрочем, это как раз было ожидаемо. У лидера железных фениксов на днях родился второй сын, так что ему не до виртуальных баталий. И так последние полгода едва-едва тянул управление кланом, почти все перебросив на плечи замов и появляясь лишь время от времени, чтобы узнать, как у нас дела. Удивительно еще, как нас из топов не выбили.
«А ты сам подыскал уже что-нибудь? Или по старой памяти вернешься к паяльникам и матюгальникам?»
Мишка вопросительно вскинул бровь. «Ну уж нет, с реальными железяками нет никакого желания возиться». Почти полтора года я зарабатывал на жизнь, играя в боевых роботов Конклава и получая довольно приличную зарплату на должности вар-лидера правого крыла в одной из топ-гильдий. И это меня полностью устраивало. И игра, и стабильный доход, и возня с мехами, которую я бы не променял ни на что другое. И вот теперь сервера Брока закрывают один за другим. 7 миллионам игрокам машут ручкой, выдавая символическую компенсацию и желая удачи на виртуальных просторах. Всемогущий и вездесущий Virtu.com добрался до одной из самых популярных игр, скупив на корню компанию разработчика и бросив их специалистов на покорение очередных виртуальных вершин. А созданную ими игру просто закрыли, наплевав на мнение игроков, многие из которых вложили немало реальных денег в Брок или, как я, наоборот, зарабатывали их в игре. Виртуальный симулятор гигантских боевых человекоподобных роботов осталась единственной живой игрой такого рода в последние несколько лет, так что неудивительно, что в нее играло более 7 миллионов. И куда им податься теперь?
«Тебе насчитали 10 тысяч евро, а также обещают зачислить аналогичную сумму на счет любой игры Virtu.com, которую ты выберешь, или вручить ее в виде уникального подарка аналогичной стоимости в ней же, на выбор».
«Угу». 10 штук, я тяжело вздохнул. За 4 года моей жизни и за паладина.
Жалеешь, что не продал его тому китайцу?
Моего меха пытались выкупить постоянно, предлагая более чем солидные суммы. Рекордное предложение сделал пару месяцев назад игрок из китайского сектора Ван Чи, готовый отвалить за моего паладина 42 тысячи евро, более чем щедро. Вот только я, пройдя на этом мехе через 1000 сражений, вручную перебрав в нем каждый винтик, ни за какие ковришки не расстался бы со своим шедевром. Половина узлов в нем были не стандартными, а модификациями по моим собственным схемам. На нашем сервере не было ни одного робота, который смог бы приблизиться к нему по характеристикам. Но куда важнее была наша с ним репутация, потом, кровью и машинным маслом, заработанная в боях. И вот вам итог. Даже и не знаю, теперь-то...
«В общем, ты смотри, мы с ребятами собрались в кабак покутить на прощание и помянуть фениксов. Если что, подтягивайся».
Я бросил взгляд на этих ребят и девчат, вместе с которыми покоряли виртуальные просторы Брока, сокрушали вражеские кланы и диктовали политику целому кластеру. Помотал головой. «Извини, но мне лучше побыть одному. Пробегусь по вирту, может, найду что-нибудь себе по душе».
«Могу подсказать тебе один адресок», — заговорщицки подмигнул Мишка. «Девочки, выпивка и прочие радости. Все наилучшего качества».
Он был сыном известного банкира, не знал толк в дорогих развлечениях. Один из тех, кто, не стесняясь, вливал в игру деньги, причем не родительские, а свои кровные.
«Хорошо поработал, хорошо отдохнул», —
заявлял наш ведущий клановый финансист, покупая очередной понтовый мех стоимостью в машину. Зарабатывал он просто неприличные деньги как в игре, так и в реальности. Была у него такая жилка, от отца, видать. Умел делать деньги буквально из воздуха. Я уж лучше поищу что-нибудь вроде боевых роботов, чтобы побольше мехов и поменьше представительниц слабого пола.
«Дело твое!» —
пожал мой приятель плечами и направился к дожидавшимся его ребятам. Еще одно ценное качество друга детства. Он знал, когда нужно настоять, а когда отступиться.